Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худеев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой желающий мог задать нам вопрос атеиста. Это может быть, если вы сами атеисты, мы здесь очень рады атеистам, это просто здорово, что вы атеист, добро пожаловать. Если вы не атеист, но вы наткнулись на вопрос атеиста, на который пока что не нашли ответа, то тоже добро пожаловать, очень хорошо. Давайте мы с вами вместе подумаем над этим вопросом и найдем на него ответ. Вопросы можно присылать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте teos.fm, teos.media, и можно, там будет, в общем-то, такая полоска, слушать эфир, кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять вопросы в комментариях наших трансляций в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик. asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов и ждем ваших комментариев. Ага, вот у нас пока кое-что есть уже, но пока я хочу поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Вот, люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы продолжаем наше служение благодаря вам, и мы за это очень благодарны. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте teos.media. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике «Сергей Худеев Теос Медиа», «Сергей Худеев Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на вот эту страничку. И там вы увидите, как ее поддержать. На самом деле мы существуем и продолжаем наше служение благодаря вам. И мы очень-очень благодарны. Итак, у нас есть вот... Так, вопросы. Как церковь крестовых походов, сожжение ведьм и еретиков может считаться светом миру? Вы смеетесь? Значит, церковь есть свет миру, конечно. Что касается церковь крестовых походов и сожжения еретиков, я вам скажу, что это просто... Но определенная пропагандистская риторика. Например, мы знаем, есть группы, которые выступают против психиатров. Вот есть, к примеру, Дианетика, вот эта группа Рона Хаббарда, она выступает против психиатров, постоянно говорит, что психиатры изверги, гады, людей просто мучают, никакой от них пользы, устраивают целые выставки на эту тему. И они могут под это подтянуть определенный фактический материал. Потому что в истории психиатрии было много, с одной стороны, явного зла, с другой стороны, попыток помочь людям, которые, ну, в общем-то, ничему хорошему не приводили. Например, какое-то время считалось, что душевное расстройство можно лечить электрошоком. Что вот этот момент страшной боли, который человек переживает в момент электрошока, он каким-то образом ему там помогает от его психических расстройств. И понятно, что это очень мучительный был метод, собственно, лечения, ну и не очень эффективный. Люди, которые содержались в закрытых учреждениях для душевнобольных, они нередко подвергались дурному обращению. Иногда это были ужасные совершенно места. Есть масса фактов, что да, вот места, где содержались люди, страдающие тяжелыми душевными болезнями, это ужасные были места. И там люди, которые работали, они себя плохо с ними обращались. И это факты. Если я начну говорить, как можно доверять психиатрии, да они людей электрошоком мучили, да почитайте отчеты, что творилось там в психиатрической лечебнице там, в таком-то месте. Да где-то до сих пор творится. Это что я этим самым опровергну психиатрию как науку, этим самым я совершенно уничтожу репутацию добросовестных врачей-психиатров, которые оказывают помощь своим клиентам. Нет. Это будет, с моей стороны, просто недобросовестной нападкой. Я знаю, что да, вот, да, это факты, да, что людей пытались лечить электрошоком, что закрытые психиатрические лечебницы там бывали злоупотребления совершенно безобразные, и что как соблюсти права человека, который страдает душевной болезнью, ну, это большая проблема, это трудно. Потому что там человек неадекватно себя ведет, он буянит, и его, например, там завязывают смирительную рубашку, это трудно сделать. И там нужно... Там возникает ситуация очень опасная, очень такие неясные с точки зрения права. Поэтому там большие проблемы. Но я не говорю, что психиатрия по этому поводу должна быть устранена или закрыта, или что все психиатры злодеи. Нет, я спокойно исхожу из того, что психиатрия – это область медицины, она людей лечит или, по крайней мере, существенно облегчает состояние людей, которые страдают душевными расстройствами. У них большой опыт накоплен. И человек, который страдает душевным расстройством, он, в общем-то, должен обращаться по адресу, он должен обращаться к психиатрам. Или можно там про биологию то же самое сказать. Вы знаете, что нацизм – это прикладная биология. Это какой-то высокопоставленный нацистский чиновник, а министр образования Баварии при нацистах. Он сказал такую фразу, что нацизм, национал-социализм – это прикладная биология. И на самом деле нацисты, они определяли свое мировоззрение как прикладную биологию. Я в свое время писал статью «Биология после Холокоста». И нацизм, он себя мыслил как биологическое мировоззрение. Великий немецкий ученый, он, кроме шуток, великий ученый, Эрнст Геккель, он до сих пор его прославляют, потому что он ученый, это несомненный ученый, он как раз нацистам расовую теорию сделал практически под ключ, что биологи нам устроили мировую войну и геноцид. Поэтому биологов их надо, как они еще лезут в школу детям преподавать. Подумайте, какой ужас. Биологи устроили мировую войну, а потом еще лезут детям в школу преподавать. Ну, вы, конечно, скажете, что это ну, просто недобросовестные нападки. Недобросовестные и несправедливые. Но точно так же недобросовестными и несправедливыми являются нападки на церковь, которую там обвиняют во всех исторических безобразиях и грехах, которые существовали в истории христианского мира. Мы находимся в падшем мире, где люди грешат. Где люди грешат, в том числе люди, которые исторически, культурно являются христианами. И что? Это не доказывает, что церковь не есть свет миру. Церковь есть свет миру в тех людях, которые искренне, серьезно обратились ко Христу. То есть церковь вовлекает разных людей. Когда церковь становится большой такой, знаете, структурой, которая определяет судьбы народов, это, с одной стороны, хорошо, потому что Евангелие проповедуется всем народам. С другой стороны, это плохо, потому что церковь вовлекает людей неверующих, которые стараются использовать христианство для, ну, чего-то своего. Но при этом в церкви всегда есть люди, которые преданы Богу, всегда есть святые, и в этом отношении церковь всегда является святым миром. Пользователь с псевдонимом Алиночка Корзиночка нам пишет, вы писали, что доказать негативное утверждение невозможно, а тот же самый Крейг, например, утверждал, что это можно сделать. Привожу отрывки из своей дискуссии. Оба этих утверждения являются заявлениями о знании, следовательно, находятся на одном уровне. Человек, утверждающий, что Бог существует, утверждает, что знает что-то, точно так же, как человек, утверждающий, что Бога нет, также делает заявление о знании. Таким образом, между ними нет никакого различного бремени доказывания. Каждого из них можно попросить обосновать свое утверждение. Атеист выдвигает позитивное утверждение о знании, что Бога не существует. В этом случае на него ложится точно такое же бремя доказательства, как и на того, кто утверждает, что Бог существует. И так, если вы утверждаете, что знаете, что платонизм истинен, мы можем спросить, какое у вас обоснование платонизма? А если вы утверждаете, что платонизм ложен, то мы можем с тем же успехом спросить, какое у вас есть обоснование этого утверждения о знании. Здесь нет дифференцирования бремени доказывания. Как вы можете это прокомментировать? Ну, я не читал этот текст полностью Крейга. Отношусь к Крейгу вообще с огромным уважением. Постоянно слушаю его подкасты. И горячо всем советую Уильяма Лейна Крейга. Это замечательный американский философ, апологет. Особенно, если вы понимаете по-английски. Он есть, кстати, в русских переводах. Но если вы понимаете по-английски совсем хорошо, просто очень советую всем его слушать. Я не могу прокомментировать конкретно вот эти его слова, потому что я не вижу контекста. Но если говорить о бремени доказательства, то да, на атеистах лежит бремя доказательства, определенно. Потому что атеизм предлагает определенную картину мира. Я попробую привести пример. Вот мы с вами идем в галерею Уффици, и проходим мы мимо картины «Весна» Сандро Боттичелли. И эта картина, она, как нам говорят, нарисована в таком-то году таким-то замечательным итальянским художником. Его звали Сандро Боттичелли. Вот его портрет, вот его биография, вот на таких-то он спонсоров работал. И тут появляется в нашей среде атеист, который говорит, да не было никакого Сандро Боттичелли. Это все мифы и легенды. На самом деле картина возникла в результате естественных процессов. Да, у нас возникает впечатление, на первый взгляд, что картина, она сложная, она осмысленная, в ней масса фигур, тут какие-то явные требуются усилия творящего разума. Но это только кажется. На самом деле картина возникла естественным путем. Естественно, мы попросим у него это обосновать. И если он нам скажет, а я не обязан ничего обосновывать, потому что бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, что картину нарисовал художник Сандро Боттичелли. Мы ему скажем, нет. Если ты выдвигаешь альтернативное объяснение происхождения картины, в которой никакого художника нет, то, пожалуйста, ты нам это объяснение представь. Ты тоже нуждаешься в том, чтобы это объяснение представить. И, кстати говоря, атеисты его представляют. Тот же Ричард Докинс, он постоянно пишет о том, что, ну да, вот живые организмы, они какие-то сложные, они производят впечатление невероятно тонкого дизайна, но на самом деле там нет никакого дизайна. Сейчас я вам объясню, как это все получилось, почему они выглядят такими сложными. То есть, тот же Докинс... Он не говорит, а на мне нет никакого бремени доказательства. Нет. Он говорит, вот вам то объяснение многообразия видов, вот вам то объяснение наблюдаемой реальности, которое я вам предлагаю. Таким образом, бремя доказательства лежит как на теисте, так и на атеисте, потому что атеист, он предлагает свою картину мира. В этой картине мира... Он делает ряд утверждений о том, как мир устроен, как образовалось многообразие видов, как возникло человеческое сознание, например, там, когда люди пишут в декларации в защиту клонирования, ее подписал ряд известных атеистических интеллектуалов, они пишут, что богатство мыслей, чувств и переживаний человека происходит от электрохимических процессов в мозгу. Ну, это сильное утверждение. И оно нуждается в доказательствах. Таким образом, на атеистах тоже лежит их бремя доказательства, и они это бремя доказательства пытаются понести. Да, они тоже пытаются обосновать свою картину мира. Алина, разве уранополитизм отца Сысоева не противоречит православию? основах концепции РПЦ говорится, что православный христианин призван любить свое отечество, имеющее территориальные измерения своих братьев по крови, живущих по всему миру. А отец Даниил Сысоев утверждал, что христианин должен любить только Бога, а не земное государство. Патриотизм христианина – это обязанность или дополнительное благо? Как вам сказать, слово «патриотизм» оно разные вещи может означать, даже очень сильно разные. И должен ли христианин любить своих сограждан? Разумеется, должен. Нам заповедана любовь к ближнему. Ближние, которые вот нас окружают, которые говорят с нами на одном языке, которые живут с нами под властью одного государства, ну, конечно, мы их призваны любить. И мы призваны любить, поддерживать ну, те структуры, благодаря которым они существуют. Мы призваны, не знаю, там, платить налоги и вообще поддерживать добрый гражданский порядок и так далее. То есть мы должны любить там, своих родных, свое отечество. В этом вопроса в этом нет. Вопрос в том, как мы определяем эту любовь. Есть много примеров такого религиозного национализма. Их очень много. Это обычное абсолютное явление в Европе, было всегда. И я читал про, ну, например, румынскую железную гвардию. Это было такое движение в Румынии, националистическое, ну, многие говорят фашистское, в 30-е годы. И, в частности, это движение, оно было глубоко интегрировано с румынской православной церковью. Многие румынские священники и епископы его горячо поддерживали. И идеологией этого движения было то, что румыны – это исключительная нация, они исключительные носители правой веры, румыны, они обладают исключительными достоинствами, и румынам мешают жить коварные народцы, но в первую очередь евреи. И Железная гвардия, она отличилась крайне жестокими еврейскими погромами, причем в погромах принимали участие, причем в качестве лидеров, священники румынские. В Хорватии, там вот усташи, вот там было особенно жуткое фашистское движение усташи в Хорватии, которые отметились особенно дикой резнёй, на них эсэсовцы очень дивились, на их эту дикость, а итальянские фашисты, они не только на них дивились, они еще этих усташей арестовывали, надо сказать. То есть такая ирония ситуации, что итальянские фашисты, они удерживали усташи от резни и в этом отношении показали себя какими-то, ну, намного более достойными людьми. Но тоже вот усташи при всей жуткой кровожадности, они себя позиционировали как христиане, при них там были священники, монахи, они мессу служили. То есть вот ситуация, когда люди объявляют свою нацию, находящиеся в уникальных отношениях с Богом и объявляют свое национальное дело делом Божьим и объявляют своих врагов своей нации врагами Божьими. Ну, а раз они Божьи враги, их можно, значит, смело резать, Бог это одобрит, потому что нас же его враги. Это то, что в истории бывало неоднократно, и это следует тщательно избегать. Потому что в этом есть огромная опасность, когда люди берут свои темные племенные страсти и объявляют их божественными. Вот у государства бывают враги, государство там с ними воюет, а религиозный националист говорит, ну, они еще и враги Божии. А раз не враги Божии, то что с ними церемониться? И более того, поскольку дело моей нации есть дело святое и божественное, то тут компромиссный мир невозможен. Тут надо резаться вообще до полного истребления кого-нибудь, одной из сторон, потому что вы не можете примириться с врагами Божьими. Если у вас просто геополитический конфликт, то надо там договориться на каком-то этапе. Если они враги Божьи, их можно только вообще стереть с лица земли. И в этой ситуации христианство, смешанное с национализмом, оно делает национализм хуже, потому что люди начинают объявлять свои кровопролития священным Божьим делом. Поэтому одно дело, когда мы любим своих сограждан, свою страну, это уместно, хорошо и правильно. Другое дело, когда мы начинаем усматривать своей нации исключительное место в Божьем плане. Никакая нация не является исключительной в очах Бога. В тех же основах социальной концепции об этом хорошо, правильно сказано, не уверен, что я дословно помню, но там говорится о том, что пропаганда исключительности, уничижение какой-либо гражданской или этнической нации противно православной вере. Мы не поклоняемся национальному Богу. Мы поклоняемся Богу, который сотворил небо и землю, и который ищет блага и спасения всем людям. Поэтому тут нужно четко различать, что мы имеем в виду. Правильно ли, хорошо ли любить свое отечество и сограждан? Несомненно, правильно и хорошо. Правильно и хорошо поддерживать добрый гражданский порядок, помогать своим согражданам, приносить пользу своей стране. Это все хорошо и правильно. Мы должны, однако, опасаться ситуации вот именно с религиозным национализмом, который объявляет, что фактически подчиняет веру нации. Кстати, об этом есть. Вот предостережение против этого есть в тех же основах социальной концепции. И отец Даниил Сысоев, он отталкивался вот от именно религиозного национализма, когда людей вера интересует просто как нечто обслуживающее по отношению к национализму. Когда люди рассматривают религию как прежде всего такое национально-патриотическое дело, и ее нравственное и религиозное содержание определяется ее национал-патриотическими задачами. Это, знаете, был 30-е годы во Франции такой политик Жорж Моррас. Он себя позиционировал как католик-атеист. То есть он в Бога не верил, этого не скрывал. Но при этом он считал, что французская католическая церковь – это очень важная национальная скрепа, что французу обязательно быть католиком, что всякие наезды на католическую церковь там мы не потерпим, мы ее будем защищать. То есть он был такой горячий приверженец своей национальной религии, но при этом не верил в Бога. Вот ситуация, когда человек привержен своей национальной религии именно как национальной, именно как части национальной идентичности, но Бог его при этом вообще не интересует. Увы, такое бывает сплошь и рядом. Это бывает очень много где. Это такая падшая человеческая природа. Поэтому надо вот этого тоже избегать, этого тоже опасаться. И еще раз подчеркну, что, конечно же, любить свою страну и своих сограждан хорошо и правильно. Беда начинается, когда люди начинают претендовать на провозглашать исключительность своей нации и под это подтаскивать какие-то богословские обоснования. Михаил Громов. Животные почему страдали после сотворения мироздания? Человек – существо со свободной волей, он предал умышленно, а животным за что перепало еще до грехопадения? Тут две вещи можно сказать. Библия не говорит о том, что животные как-то рефлексируют, страдают, переживают страдания, так и переживают страдания люди. Вот как человек в бессознательном состоянии, он не испытывает страданий. У него нет сознания в этот момент, и он не страдает. Это как, бывает, человека погрузили в медикаментозную кому, и он в бессознательном состоянии находится, он не страдает, у него нет самосознания. Поэтому для нас было бы ошибкой антропоморфизировать животных и наделять их человеческим сознанием. Животные не страдают в том же смысле, что и люди. При том, что, несомненно, дурно проявлять жестокость к животным. Это грех. Но мы не должны рассматривать животных как людей. Люди обладают сознанием. Люди поэтому в состоянии испытывать сознательные страдания. Насколько животные способны страдать в нашем человеческом смысле? Ну, это еще открытый вопрос. Библия не говорит нам о страдании животных. Ну, как? Говорится, вся тварь в совокупности на это мучается до ныне. Насколько это именно о животных, там сложно понять. Но это первое, что мы можем сказать. Например, там псалмопевец говорит, львы ругают о добыче и просят у Бога пищу себе. И он не говорит, какой ужас, почему львы там антилоп едят. Он не видит в этом ужаса. Или, например, когда в Библии мы видим, что Христос и апостолы, они не вегетарианцы. То есть между животным и человеком существует принципиальное различие. Это первое. Второе. Сатана пал до человека, и, возможно, мы не знаем этого точно, возможно, он уже внес дисгармонию в сотворенный Богом мир. Алексей, чем отличается общение христианского монаха с Богородицей от того, когда буддийский монах имеет прямое видение и наставление от буддийских святых, например, Манджурши? Значит, любой мистический опыт, он, естественно, нуждается в какой-то интерпретации, и мы должны как-то отличать, как мы понимаем, что речь идет о подлинном духовном опыте и, скажем так, об истинном духовном опыте. Потому что, конечно, может за духовным опытом человека могут стать совершенно разные вещи. Это может быть самовнушение, это может быть фантазия, это может быть даже намеренная визуализация, это может быть демоническое обольщение, это может быть проявление падших духов. И мы всегда должны смотреть на объективное божественное откровение. Вот Христос воскрес из мертвых не в чьих-то видениях. Христос воскрес из мертвых буквально телесно, физически. И мы знаем об этом из свидетельства апостолов не на основании там, мистического опыта, а просто вот как историческое свидетельство. И у нас есть критерий истины в Иисусе Христе, потому что Он воскрес. И мы этот критерий прилагаем к духовному опыту. И вот если Христос воскрес, то верна картина мира, в которой Христос – это действительно Бог. И Его Пречистая Матерь, она действительно вот Матерь Божия. И тогда, когда мы имеем дело с сообщениями о том, что кто-то видел Матерь Божию, она ему являлась, что-то говорила, мы можем сказать, что такое в принципе не исключено. Не факт, что да, действительно ему явилась Матерь Божия, мы не знаем. Но такое, в принципе, не исключено. Что касается явления буддистам, там, буддийских святых, мне сложно об этом судить. Насколько я знаю, в буддизме есть доктрина анатта, то есть не я. И там вообще не очень понятно, как личность может сохраняться после смерти и кому-то являться. Но я не специалист-буддолог. Возможно, если бы я лучше разбирался в буддизме, я бы мог что-то подробнее сказать. Но я, кстати, поищу то, что вы сказали. Другое дело, что для нас вот критерием является Священное Писание, критерием духовного опыта. Животное, погибающее в пасти хищника, это мир не сотворенный хорошо весьма. Как вам сказать? Библии, это может нам нравиться или не нравиться, но в Библии библейские пророки, апостолы и сам Христос не являются вегетарианцами. И более того, многие из тех людей, которые говорят, что смерть животных – это довод против сотворения мира Богом, они не являются вегетарианцами. Ну, если человек вегетарианец, то да, он, по крайней мере, последователен. Но Христос не вегетарианец. Христос, когда он рассказывает там притчу о возвращении блудного сына, он говорит, что пришел блудный сын, там закололи тельца. И они этого тельца съели с большим удовольствием. Пир свадебный, он часто описывается как мясной пир. Святой апостол Петр, когда ему спускается этот полотно, которое там привязано за четыре угла, и там множество всякой живности, и голос ему говорит: «Петр, закали и ешь». И Петр не говорит: «Да я вегетарианец». Нет, он говорит: «Это вот запрещено ветхозаветным законом». То есть вообще мы видим в Библии, люди не вегетарианцы. И употребление мяса не считается чем-то, в принципе, ужасным. Поэтому я думаю, что мы просто проецируем на Библию, на Священное Писание, ну, нашу собственную, ну, вот некоторых из нас, веру в веганство. Но Иисус не был веганом, и апостолы тоже не были. Ну и, соответственно, мы читаем в Библии, что мир, который описывает псалмопевец, мир, в котором да, животные друг на друга охотятся, он вызывает у псалмопевца восхищение, как вообще Божие творение. Евгений, думаю, рай – это внутреннее состояние, некое место встречи где-то там. Ведь это место было на земле, значит, его можно достигнуть с помощью присутствия Бога внутри себя. К раю можно прийти через добродетели при жизни, потерять рай через грехи. Рай – это и внутреннее состояние тоже. Как говорит святой апостол Павел, «Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Но нельзя сказать, что к этому все сводится. Рай – это и место тоже. И в конце концов, ну как Христос говорит, «Ныне же будешь со мною в раю». То есть он не имеет в виду, у тебя будет такое состояние души. Он говорит: «Ты будешь со мною где-то в раю». И апостол Павел говорит: «Я желаю разрешиться и быть со Христом». То есть рай – это и место тоже. Это место, конечно, предполагает определенное состояние души, определенное состояние человека, потому что грешного человека его, ну, можно хоть в рай пускать, он там ад принесет с собой. Но это не только состояние, но и место тоже. «Не думайте, что я принес принести мир на землю, не мир принес, пришел я принести, но меч». Матфея 10:34. Вы знаете, там дальше Христос-то объясняет, о чем речь идет. «Ибо я пришел разделить там домашних между собой». То есть меч – это библейский символ разделения. Меч обладает такой острой гранью, которая, по отношению к которой можно быть на той или на другой стороне. И вот меч, проповедь Христа, она производит разделение между теми, кто ее принял, и теми, кто ее отверг. И нам очень важно понять, о чем вообще Христос проповедовал, что он от нас хочет. Как он, какой пример он нам показывал. То есть если Христос хотел бы нам принести меч в таком военном смысле, я думаю, он бы показал пример. В конце концов, его родина находилась под властью жестоких языческих оккупантов. У него постоянно просили, давали ему понять. Вот Пилат смешал кровь иудеев с кровью жертв. Смотри, какие зверства оккупантов. Там пытались его сделать царем. И он не стал. Считалось, что Мессия, когда он придет, он первое, что он должен был бы сделать, это поднять восстание против римлян, вышвырнуть римлян, установить царство Израилю, дать Израилю такое политическое могущество. Ничего этого Христос не сделал. Он сделался мучеником, а не мучителем, убитым, а не убийцей. Вот поразительная вещь в евангельской истории, что Христос абсолютно не похож на земных царей, героев, которые победители, которые порубили своих врагов и которые ликуют над их остывающими трупами. Ну, как типичный такой военный памятник, это какой-то мощный мужик, который сидит на лошади и в руке держит меч. И Христос, он на кресте висит. Он умирает самой страшной, позорной, мучительной смертью, которую предавали только рабов. То есть Христос абсолютно не показывает нам пример какого-то могучего воина, который вот сокрушил, растоптал своих врагов. Наоборот, он был сокрушен и убит своими врагами. И апостол говорит, что он воскрес, что он есть Мессия, что он есть воплощенный Бог. Алиночка Корзиночка, спасибо большое за ваш ответ. Меня как раз в дискуссии Уильяма Крейга и смутило, что он говорит не о том, что атеист выдвигает другую картину мира и делает позитивное утверждение, которое должен доказать, а что даже негативное утверждение нужно доказывать. Например, он говорит, предположим, что кто-то утверждает, что на Марсе есть золото, у него нет доказательств этого утверждения. Это никоим образом не оправдывает мое утверждение об отсутствии золота на Марсе. Ну, в общем-то, верно. В таком контексте, да, если я заявлю, что на Марсе нет никакого золота, меня, наверное, спросят, а почему ты так решил, что ты исследовал Марс? Какие у тебя есть основания считать, что на Марсе нет золота? И, наверное, сказать, а докажите, что есть, ну, наверное, это будет немножечко не в тему. Но я не считал полностью вот этой речи Крейга, поэтому, возможно, что-то не понял, не уловил из того, что он хотел сказать, поэтому, может, я что-то упустил. Почему в христианстве нормой может считаться только моногамный гетеросексуальный брак? Почему другие формы семьи должны быть отвержены? Ну, потому что семья – это и есть моногамный гетеросексуальный брак. Понимаете, семья – это вот такая конструкция, в которой рождаются дети в нормальном случае. И эти дети нуждаются в защите со стороны государства, со стороны общества. Вот брак – это, с одной стороны, реальность. Вот люди во всех культурах, мужчины и женщины живут вместе, рождают детей, разделяют ствол постель. С другой стороны, он должен юридически признаваться, почему. Вот почему так называемый гражданский брак, то есть сожительство без какой-либо регистрации, это плохо. Потому что женщина с детьми оказывается совершенно беззащитной в этой ситуации. И такое бывает, что, не знаю, например, она с мужчиной прожила 20 лет в одной квартире, родила ему 5 детей, квартира его по документам. Мужчина попал под машину, женщина осталась абсолютно не при делах. Это не ее квартира. Она может идти ночевать под мостом со своими детьми, потому что юридически она тут... Вообще непонятно, кто она, совершенно посторонняя женщина, с какими-то совершенно посторонними детьми. И вот чтобы защитить женщину в этой ситуации, существует брак, когда брак заключили, и теперь она официально жена в глазах закона, в глазах общества. Поэтому цель, с которой вообще заключается брак, это обеспечить права женщины и детей. Какие-то конфигурации, в которых не предполагается чадородие, ну, там просто нет смысла в такой юридической защите. А, собственно, зачем? Что это меняет в статусе людей, которые вот таким образом подписываются? Которые вот состоят в таком сожительстве. Оксана, правильно ли ходить на исповедь, если я не пощусь и не собираюсь? Правильно, потому что всегда хорошо и правильно, когда мы делаем хоть что-то. Вот всегда полезно исповедовать свои грехи перед Богом, это хорошо и правильно. Всегда полезно принять какой-то совет от священника. Ну и церковная жизнь – это что-то, во что мы можем входить постепенно. Не требуется от человека, чтобы он внезапно начал жить такой строгой церковной жизнью, как какой-нибудь там монах средневековый. Нет. Мы обычно втягиваемся в церковную жизнь постепенно. Поэтому делайте то, что возможно для вас, то, что вы можете, то, что до чего вы доросли, и постепенно и постепенно Бог будет вас вводить в церковь. Алексей, есть ли вообще христианство, психология и психология в христианстве? Ну, конечно, есть, да. Причем психология и душепопечение – это не совсем одно и то же. Психология может обладать своими методами, своими какими-то советами, и она может решать какие-то свои психологические проблемы. То есть вот у человека могут быть проблемы в его переживании, в его поведении из-за того, что он, не знаю, у него был какой-то тяжелый опыт в детстве. И ему психолог тут может помочь. Другое дело, что часто христиане бывают настроены настороженно по отношению к психологии, потому что, к сожалению, в отличие от зубного врача, психолога может назвать себя кто угодно фактически. То есть далеко не каждый может назвать себя кардиологом, например. Чтобы вы могли себя называть кардиологом и давать консультации по кардиологии, вы должны закончить профильный вуз, вы должны получить работу кардиолога, вы должны получить диплом, вас должны признать, что вы имеете на это полное право. Но психологом может назвать себя кто угодно, и поэтому у нас, к сожалению, психологи – это часто более-менее оккультисты, которые могут вам карму почистить и тому подобными вещами занимаются. И поэтому слово «психолог» оно может называть, с одной стороны, добросовестного специалиста-психолога, а с другой стороны, оно может обозначать какого-нибудь оккультиста, с третьей стороны, оно может означать какого-нибудь жуть типа вообще лайфспринга и тому подобных вещей. И вот из-за неопределенности термина «психолог» христиане могут на него смотреть испуганно. Хотя, в принципе, бывают добросовестные психологи, которые приносят людям пользу. Поэтому нам не стоит как-то вот этого слова «психолог» пугаться. Сергей, почему в Библии написано, что жене глава муж попахивает тиранией и несвободой? Глава – это тот, кто несет ответственность за семью. Вот, если ты глава, ты должен кормить, защищать, обеспечивать нужды тех, кому ты глава. То есть то, что глава жены муж, это ни в коем случае не ситуация, что он лежит на диване, командует, а жена там бегает вокруг него. Нет, это ситуация, когда он обеспечивает жену, он обеспечивает детей, и он проявляет жертвенную заботу о своей семье. В каком контексте апостол это говорит? Он говорит, что жене глава муж, мужу глава Христос, Христу глава Бог. То есть, подобно тому, как Христос проявляет жертвенную заботу о церкви, будучи главой церкви, подобно этому мужчина должен проявлять жертвенную заботу о своей супруге. Супруга должна ему отвечать доверием и послушанием. То есть, конечно, ситуация, когда ты глава своей жены, это не ситуация, когда у тебя есть там бесплатная служанка. Это ситуация, когда на тебе лежит ответственность за эту женщину, за ее детей, чтобы они были сыты, живы, здоровы. Поэтому быть главой – это означает, что твоя обязанность и призыв вести себя подобно Христу по отношению к церкви. О, гностик! Вы говорите, в раю была смерть, так как лев убивал и съедал антилопу. Но теперь вы говорите, что смерть пришла с грехопадением. Определитесь уже. Значит, насколько мир до появления Адама был именно раем? И вот как нам понимать, рай – это конкретное место какое-то на Земле? Или это там Земля в целом? Отдельный большой экзегетический вопрос. Но в Библии смерть – это смерть человека. То есть Библия вообще проводит четкое разграничение между человеком и всем остальным творением. Человек создан по образу Божию. Человек уникален в этом своем статусе как образа Божия. И поэтому, когда апостол говорит, что грехом Адама в мир вошла смерть, речь идет о смерти человека. То есть Библия не утверждает, что до грехопадения Адама животные не умирали. Более того, Библия не утверждает, что Адам был бессмертен, потому что мы читаем в 3 главе Бытия, после грехопадения, там речь идет о том, что и как бы он теперь не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть он еще не живет вечно, у него еще нет этой вечной жизни. Он еще только мог бы ее обрести, вкусив от древа жизни. То есть даже сам Адам не обладает вечной жизнью. Я не думаю, что Библия от нас бы требовала веры в бессмертного травоядного тигра, который ест одну лишь травку своими клыками и при этом обладает бессмертием. Нет, даже Адам не является бессмертным. Относительно психиатров. А каково мнение психиатров о религии? Позитивное в целом. Есть, я писал даже целую статью, является ли религия душевным расстройством. И там я привожу цитаты обширные из пособия, которое выпущено, официальный медицинский документ о взаимодействии с религией психиатров и о том, как религия вообще соотносится с душевным здоровьем. И в целом по палате церковные люди здоровее. Ну, статистика такая. Статистически верующий человек может быть душевно больным. Это ни в коем случае не преграда его спасению. Но статистически верующие намного здоровее, при этом у них гораздо лучше дело обстоит с депрессией, они реже страдают депрессией, легче поправляются. Намного лучше с химической зависимостью, реже впадают в химическую зависимость, легче от нее освобождаются. И намного лучше с самоубийством, это гораздо реже совершают самоубийство. Это не значит, что верующий человек не может страдать душевной болезнью. Может. Может и должен принимать лечение, если ему его пропишут. И это никоим образом не ставит под вопрос его отношения с Богом. Но в целом верующие здоровее. Это такой медицинский факт. То есть это не христианские апологеты пишут, что это так. Это установлено многочисленными исследованиями, что люди, которые принадлежат к церкви, они здоровее. Другое дело, что атеисты говорят, ну и что, вот у человека есть круг общения, где-то его принимают, где-то он не одинок, поэтому он будет здоровее. Но так или иначе, научный факт то, что верующие, в принципе, здоровее. Но я уже вижу, что сейчас 50 минут, я боюсь, что время, отведенное нам на этот эфир, прошло уже. Я должен с вами прощаться до следующих наших встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».